Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Андрей Александрович, вот темы, которые передо мной лежат, они сподвигли меня на такой вот вопрос. Вопрос о вашей кухне. Вот, например, закон, мы говорили сейчас о законах, которые вызваны в жизни СВО, закон о так называемой, о конфискации за фейки. Я сейчас не это его, так сказать, простонародное название. Угу. Скажем так, может, оно не отражает.
Не отражает, да.
Да, да. Но я знал, что вы обязательно скажете, да. Вот скажите, пожалуйста, в какой мере вы используете то, что идет снизу? Ну, вот народ же возмущается, как так? Вот он тут поет, пишет и гадости говорит. Надо как-то с ним разобраться, хотя бы, чтобы он на нас не зарабатывал. Мы с вами это обсуждали, я помню. Тем не менее, посыл снизу был. Вот в какой мере посыл снизу или посыл сверху бывает вот в вашей законотворческой деятельности, в частности, на примере СВО? Письма пишут в конце, вы тоже об этом говорили, да?
Ну, давайте так, бывает по-разному, но для того, чтобы принять закон, все-таки в основе должен лежать именно общественный запрос. Это есть такая базовая, я бы даже сказал, теоретическая посылка, в том числе в конституционном праве и в том его разделе, который называется «Законодательный процесс». Конечно же, общественный запрос должен быть. Другое дело, что формулирование этого общественного запроса всегда идет, ну, в вашей терминологии, наверху. Да? Запрос у людей есть, но как и что должно быть сделано, в каких терминах, понятиях, как это будет включено в тело закона, вот это формулирование идет, конечно, в парламенте, иногда с участием президента, потому что он такой же субъект законодательной инициативы, иногда с участием правительства. Вот эти формулировки, это уже, скажем так, то, что делает верхняя часть вот той истории, про которую вы вспомнили.
Надстройка, да?
Да. Да, поэтому, если говорить про вот данный конкретный закон, то, опять же, много было очень спекуляций, и мы понимаем, что часть общества, наверное, хотели бы у тех, кто занял сегодня резко негативную позицию по отношению к специальной военной операции или к своей стране, наверное, даже в первую очередь. Да,
это важнее.
Да, к людям, которые находятся на передовой, хотели бы у них, условно говоря, там все забрать, все отобрать, как-то их наказать. И эмоционально понять такую позицию можно. Да? Но с точки зрения закона мы все-таки всегда должны в первую очередь исходить из положений Конституции, из тех же самых положений о незыблемости прав собственности. Да? Смотрите, там те же самые западные страны, которые гордились своим инвестиционным климатом, гарантиями собственности, гарантиями для инвестиций. Все ведь об этом забыто, да? То есть можно просто, ну, просто взять, вычеркнуть и выбросить это как, скажем так, использованную бумагу.
Да, да,
да. Да, потому что, ну, ничего из этого в реальности нет, не осталось, и оказывается, что единственная твоя гарантия с точки зрения безопасности твоей собственности и твоих инвестиций в Соединенных Штатах или в Европе — это политическая лояльность тем политическим режимам, которые сейчас там господствуют. Все, да? Поэтому у нас, да, мы приняли этот закон, но давайте еще раз я скажу, в чем смысл этого закона, да, и как это работает.
Пожалуйста, конечно.
Потому что спекуляций было очень много, и в Государственной Думе, кстати говоря, была очень профессиональная дискуссия на эту тему. Там был закон, принятый в первом чтении, а потом, если вы помните, там Крашенинников, я, еще ряд коллег внесли поправки в этот закон, да, чтобы вот всю, ну, скажем так, всю ту негативную историю, информационную в первую очередь, снять. То есть все-таки есть принципиальная разница между наказанием и специальными мерами. В данном случае это конфискация, это специальные меры. В чем разница? И она достаточно простая и просто объясняется. Наказание — это санкция. Специальные меры в первую очередь направлены на то, чтобы предотвратить совершение преступления. Да? Они не носят в первую очередь функцию наказания. Поэтому изъять имущество можно, еще раз, только то, которое либо получено в результате преступных действий, либо используется для совершения преступлений. То есть если в нашем тогда с вами примере, да, ты получаешь гонорары, да, и отправляешь эти гонорары на поддержку там, вооруженных сил Украины, как называется эта банда головорезов и неонацистов, да, то тогда вот это может быть конфисковано. Но это надо доказать, что ты с помощью своей там, профессиональной музыкальной деятельности, там, с помощью там, продаж своих книг или еще с помощью чего-нибудь, с помощью своей компании какой-то, получаешь доход, и этот доход направляешь на ту деятельность, которая квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, как преступление. Поэтому запрос общества был, но в результате, ну, такой непростой дискуссии, но очень, поверьте, профессиональной и содержательной, мы все-таки пришли вот к этому закону, и все, включая субъектов законодательной инициативы, все депутаты, в том числе, их было очень много, но, конечно, там были лидеры тоже в этой группе, они согласились с этим, и, кстати говоря, когда Совет Федерации рассматривал этот закон, то и зампредседателя Думы Яровая, которая была одним из инициаторов этого закона, присутствовала на заседании, выступала, полностью согласилась с этими поправками, которые были предложены. Поэтому это пример такой, мне кажется, достаточно качественной работы.
Но ведь все-таки есть законы, которые принимаются, потому что их нельзя не принять, и не всегда они популярны.
Конечно, это так.
Вот,
конечно.
Но тогда вот запросы снизу...
Слушайте, все налоговые законы непопулярны.
Например, да.
Поверьте, да.
Вот в этом случае как запрос формируется?
Запрос формируется, потому что за счет этих налогов финансируется огромное количество тех же самых социальных программ, да? То есть вопрос в том, а как сформулировать к обществу тот самый вопрос, да? А вы хотите? Да, наверное, если вы скажете, вы хотите заплатить дополнительно налогов, вам скажут нет. Но если вы спросите о том, а хотите вы, чтобы государство финансировало вот такие социальные программы, то ответ получите да.
Да? Ну, они вам скажут, что у вас много нефти и газа, давайте,
это все на яхтах ездят. Это уже спекуляции, это демагогия, да? Мы говорим о серьезных историях, и общественный запрос – это не демагогия, не спекуляции, не обсуждение там в Телеграме и не перебранки в соцсетях, да? У этого есть достаточно серьезная социология. Вот я вам хочу сказать, что, например, когда мы обсуждали... Там даже не то, что формулировки. Формулировки в Конституцию, конечно, писали юристы. Да? То есть там каждое слово и каждая буква имеет свое значение. Но выяснение общественного запроса с точки зрения проблематики, тем, которые действительно людей беспокоят, и мы должны сделать частью основного закона. Ну, перечисляли с вами вопрос суверенитета, нерушимость территории, насколько сейчас это стало принципиальным, опять же, да? Буквально через 2 года мы приняли в состав Российской Федерации 4 новых субъекта, и сейчас, когда нам там начинают говорить о том, что ну вот, пусть Россия там выведет свои войска и так далее, ни у правительства, ни у кого нет даже возможности обсуждать эти вопросы, потому что тогда люди очень жестко высказывались по этим позициям. И мы тогда поняли, кстати, о чем люди говорят. О чем они говорят? Они говорили не о квадратных километрах, которые можно там... Мы, в конце концов, ту же самую демаркацию границы проводим, да, и какие-то километры переходят туда-обратно. Мы с несколькими странами такие договоры заключали.
Ну, с Китаем, например,
о чем говорят. И это можно продолжать делать дальше. Потому что, когда мы говорим о территориях, это только кажется, что это километры. На самом деле, это люди. И тебе отвечает общество, российское общество тебе говорит, вы людьми не можете торговать. Вы не можете сказать, что завтра жители Херсонской, Запорожской областей или Луганской, или Донецкой республик, это опять не наши люди. Вы не можете торговать людьми и их интересами. Вы обязаны, если вы приняли это решение, люди проголосовали, включили в состав Российской Федерации, это та данность, с которой вы живете. Да? Ну, вот такого рода вопросы. Общественный запрос — это результат очень серьезной работы, в том числе не только политиков, но и социологов, очень многих ученых, которые мы получали огромные таблицы, социологические замеры буквально по каждой теме. По каждой теме. И вот это позволяет тебе действительно понять, в чем состоит общественный запрос, и дальше его сформулировать. А дальше уже на этой основе предложить какие-то новеллы в законодательство.
А еще один момент тоже зацепил в словах, произнесенных президентом. Он сказал, казалось бы, сейчас момент, когда нужно поднакачивать, поднагревать вперед, так сказать, за Родину. И он такие слова говорит, но как-то говорит сдержанно и тихо, да? А вот тут он сказал, что одного патриотического настроя для успешности страны недостаточно. Значит, нужен профессионализм. Ну, нужно умение что-то такое делать. И вот как вы полагаете, он сейчас вот какую задачу формулирует этим? Ведь не случайно же он это произнес. Он говорил о естественных науках, о связи между школой, вузом, научным центром и бизнесом или промышленностью. Вот ваш комментарий.
Вы знаете, мы же с вами уже жили в условиях, когда, казалось бы, на таком массовом энтузиазме, ну, первые годы перестройки, да, вспомните, как казалось, что страна расцветет, не расцвела, да? Да, конечно, энтузиазм, подъем, это очень важно, это необходимое условие для любого динамичного движения вперед. Это так. Это условие необходимое, но его недостаточно, да? Если у тебя нет людей, которые профессионально конструируют танки, самолеты, ракеты. Вы знаете, я боюсь ошибиться, но что-то мне кажется, что за прошедший год мы ни одного гражданского самолета не построили. Возможно, ошибаюсь.
По-моему,
надо проверить.
По-моему, сейчас... Ну, да,
надо,
да,
проверить. Да, надо проверить, посмотреть. Что-то я не помню просто, ну, каких-то таких, знаете, сообщений. Обычно у нас об этом сообщают бегом, и просто невозможно от этой новости спрятаться.
Ну, по-моему, 216-й ТУ, и
МС-21 нет. Давайте посмотрим, когда его построили, да? Поэтому если у тебя потеряны инженерные школы, научные школы... А, кстати говоря, люди это прекрасно понимали. И то же самое, ряд положений, связанных с развитием науки, тоже оказались в Конституции. Ты, к сожалению, на одном энтузиазме всего этого. У тебя не будут ни самолеты летать, ни ездить поезда. А это, опять же, неотъемлемая, необходимая составная часть суверенитета. Президент говорил об этом. Вот сейчас приведу вам простой пример. Буквально неделю назад мы с Валентиной Ивановной Матвиенко были в Красноярском крае. Вот первый пункт программы председателя Совета Федерации. Что это? Не парламент, конечно, и не какие-то, не знаю, там, даже скажу так, даже не социальные объекты. Хотя мы были в Краевой больнице, одной из там крупнейших учреждений медицинских в стране. Это федеральный университет сибирский. Что смотрим? Смотрим именно местные разработки. Технологические разработки, которые необходимы в станкостроении, для нефтяников, горнорудная промышленность, то, что обеспечивает энергией районы Крайнего Севера. Мало того, что смотрим, говорим, а это внедрено, а это уже разрабатывается на промышленном уровне. Если нет, а что нужно, где какая помощь нужна от государства? Вот конкретные шаги, чтобы запустить серийное производство и так далее. Да? То есть вот президент очень хорошо до всех донес, и сегодня всем абсолютно ясно, что вот без прорывных таких вещей, в первую очередь в промышленности, в технологическом развитии, в науке, в фундаментальной науке, будущего у страны не будет. Да, мы все можем сегодня отдать все свои силы, энергию, творчество, энтузиазм, и все на подъеме чего-нибудь добьемся, но в краткосрочном периоде. Но стратегически мы проиграем, если мы не поднимем те отрасли, которые являются как бы хребтом экономики. Это промышленность и наукоемкие отрасли промышленности в первую очередь.
Да, вы, кстати, правы. Но, по крайней мере, я не нашел там официального.
Да, я уверен, что их нет.
Нету, да, там много чего сделано, но я и тоже думал, там МС-21 летал, и Ту-214, и там двигатель начали делать.
Просто давайте вспомним. Как гордились сухой суперджет, да, там 100. Он летал, кстати, хороший самолет. Я летал на рейсовых много на этой машине. Но потом оказалось там, что импортный двигатель, да, импортный двигатель. Это же преподносилось как импортозамещение. Вообще-то с 2014 года президент ставит задачи работы по импортозамещению. У меня такое сложилось впечатление, что на самом деле осознали всю степень, ну, скажем так, сложности этой проблемы и занялись этим. Буквально, когда началась специальная военная операция, когда нам перекрыли все доступы, и вот действительно западные страны помогли нам сделать тот рывок в промышленности, да, в том числе в оборонной промышленности, которая у нас есть сегодня. Конечно, и в 2018 году, помните, мы видели новые наши разработки, тоже гиперзвуковые системы. Делалось много. Много делалось. Но вот есть вещи. Вспомните те же самые поезда скоростные. Да? Самолеты, гражданская авиация. Ну, иногда неудобно вспоминать, неудобно рассказывать. Тебя люди спрашивают на Крайнем Севере, ты встречаешься с людьми на предприятии? Они говорят, Александр, а мы через 5-6 лет на чем прилетать сюда будем? Это же авиация, это малая авиация для многих поселков, небольших городов, Заполярье. Там не сядет ни Боинг, ни Airbus, они там никогда не садились.
Ну, вертолет разве что. Их же можем делать.
Вы представляете расстояние?
Да-да, они не так быстро.
Расстояние и количество людей, которые нужно перевозить, а количество грузов, которые нужно перевозить. Это невозможно никакими вертолетами. Нужно развивать эту малую авиацию. Да, мы покупали когда-то эти машины французские, там, чешские. Нет сейчас такой возможности, но это должно, этим должны были заниматься. Это же, ну, слушайте, в министерствах сидят не дилетанты, я надеюсь, люди, которые профессионально в своих отраслях занимаются. Это серьезный вопрос. И самое-то важное, что президент эти задачи ставил.
Ну, вот там
осознание еще... остроты, наверное, этой проблемы ко многим чиновникам пришло тогда, когда...
Ну, известная история про мужика и гром.
Когда наши западные друзья нам перекрыли кислород.
Вот он грянул, и мужик перекрестился, слава богу. Что-то начало меняться в этом. Будем надеяться.
Хорошо, там, да нет, да. Конечно, начало. Мы же это видим с вами. Это, конечно, начало меняться. И внимание другое. И сколько молодых ребят сейчас со своими разработками, от которых отмахивались, сейчас ухватились, как бы, и это уже в серийном производстве. И заводы работают, и людям платят зарплату. И из-за этого у нас рост экономики. Ну, это же тоже объективная вещь. Не мы же с вами это придумали. И не наше правительство нам об этом рассказало. Тот же самый Международный валютный фонд об этом говорит, да? Те, кто, в общем, ну, относятся к нам, мягко говоря, не очень дружественно.
Ну, они так, через губу, со скепсисом, дескать, война подвинула экономику.
Вынуждены признавать. Слушайте, чтобы подвинуть экономику, нужны деньги. Без денег ничего не происходит. У нас ведь нет с вами гиперинфляции. Посмотрите, ведь финансовая ситуация в стране стабильная достаточно. Курс достаточно стабильный. Был небольшой период волатильности, но все-таки мы живем в условиях достаточно стабильного курса. Мы живем в условиях постоянного роста социальных расходов. Потому что у нас объективно, мы в первой части с вами обсуждали, да, специальная военная операция, семьи, дети, куча проблем,
но
которые
тянутся
из прошлого.
Это, кстати, тоже экономику двигают. Это же люди ипотеку берут, там, не знаю, вещи покупают. Да.
Конечно, на это необходимы деньги. Эти деньги необходимо зарабатывать. Экономика дает эти деньги, да? Дает тот ресурс, который позволяет отправлять его людям. И дальше вы правы. Люди уже направляют эти деньги на потребительский рынок.
Но поскольку вы человек государственный, вот такой вопрос вам задам. Смотрите, когда, ну, в году в 19-м, наверное, помните, были знаменитые мультики, вот вы упомянули об этом, когда Путин рассказывал о гиперзвуке. Такая ракета, такая, все это, значит, там куда-то летал.
Ничего этого нету. И это все мультики, это все сказки, да. Это все кино показали.
Вот в связи с этим вопрос.
Они попросили, чтобы мы показали это в реальности. Ну, выпросили, показали.
Сейчас Владимир Владимирович говорит, роботизированные комплексы, боевые лазеры, более того, оружие на новых физических принципах. Вот как теперь мне, простому обывателю, к этому относиться? Вроде один раз он уже сказал, и я, может быть, там не смеялся, как эти ребята. Ну так, понятно. Я подумал, ну ладно, да, что-то там может быть, будет там и так далее. Вот на этот раз как?
Относиться надо очень серьезно к этому. Да, в прошлый раз те, кто смеялись и говорили, что да, ладно, что там показали там парламентариям и чиновникам разного рода мультяшки, да, ну... Пришло время. Послушайте, самое смешное, что, похоже, они и себя в этом убедили, наши западные тогда еще партнеры, в кавычках, что это все мультики, что это все кино. Да? Но когда началась специальная военная операция, они убедились, что это не так. И я бы к тому, что сейчас президент сказал, тоже отнесся бы очень серьезно.
Ну, будем верить. Практически тут у нас восстание машин тогда будет. Что-то поразительное нас ожидает.
Мы с вами ведь находимся, скажем так, в таком историческом цикле, когда, например, тот же самый искусственный интеллект развивается, но просто фантастическими темпами, да?
Ну, президент об этом тоже говорит, кстати.
Искусственный интеллект развивается фантастическими темпами, и мир, технологии просто меняются на глазах, да? И многие люди, которые, ну, скажем так, разбираются явно лучше, чем мы с вами, да, и в технологиях, и в Штатах, и в Китае, и здесь, в России, они говорят, что за этим будущее, и что это невозможно остановить, нужно просто понять логику развития, понять, каковы опасности в этом, а они тоже существуют для людей. Ведь люди очень часто настороженно относятся ко всем так называемым, ну, скажем так, новым достижениям цифровизации, и понять людей тоже можно, потому что они не до конца понимают правила. У нас, к сожалению, в очередной раз там, сегодня или вчера опять сказали об утечке какого-то количества совершенно дикого там персональных данных, да, что людей пугает. Поэтому к этому надо серьезно относиться, но невозможно это остановить. Нужно научиться этими процессами управлять нормально с помощью современных методов и технологий. Парламент тоже учится с этим работать и принимать законы, которые помогут жить в этом мире.
Ну, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что впереди еще много работы до победы. Есть такая
фраза. Это точно.
А Зеленский в интервью Fox News говорит, что Киев готовит новое контрнаступление. Ну, что-то про Черное море там он упомянул.
Подготовка контрнаступления, по всей видимости, началась с бегства из-под Авдеевки, да? Ну, знаете, Алексей, здесь, мне кажется, достаточно простая логика у Зеленского, если вообще можно говорить о какой-то логике. Ему нужно подо что-то выпрашивать новые деньги, новые вооружения. Выпрашивать их под бегство и под поражение, что сейчас не только в Авдеевке происходит, но и во многих других частях фронта, да? Авдеевка это просто на слуху, как бы про это все говорят, это действительно такая принципиальная в каком-то смысле была история. Но ведь наши вооруженные силы сейчас во многих, скажем так, точках соприкосновения обладают инициативой, да?
Ну, в Крымках, например, да.
Да, и таких пунктов несколько. Поэтому просить деньги под отступление и под бегство, ну, невозможно. Мы видим, что сколько там не обсуждали, я помню, в этой студии говорили еще перед Новым годом, что вот-вот, буквально там через день, через два там Конгресс или Сенат проголосуют в Америке и новые деньги выделят. Не выделили. Европейцы что-то выделили, ну, по-моему, на 4 года. Ну, то есть, что это просто ничто, да. И опять же, там львиная доля этих денег пойдет на то, чтобы как-то наладить производство вооружений в Европе, в той же самой, да. Что там дойдет до Украины и когда дойдет, непонятно. Вооружения, которые они им поставили, ну, скажем так, мягко говоря,
не все хорошее.
Не все как-то там работает, как это было объявлено и как ожидали те же самые вооруженные силы Украины. Поэтому...
Но работы все равно впереди, да, к сожалению, еще много.
Да, денацификация Украины и демилитаризация – это еще то, что требует... Кстати, президент абсолютно прав, ведь демилитаризация по факту происходит. Да?
Это есть,
уничтожение,
да,
той же самой оборонной промышленности Украины, она фактически уничтожена, ведь они не производят ничего, по крайней мере, из тяжелых-то вооружений уж точно. Хотя какой потенциал был экономический, да, у этой страны. Кстати, вчера ведь исполнилось ровно 10 лет с момента государственного переворота, который, по сути дела, да, уничтожил. То есть это ведь точка отсечения, когда прекратила свое существование Украина как правопреемник Украинской Советской Социалистической Республики.
Да, ну долгий разговор.
Чего они добились?
А завтра
за эти 10
будет
лет?
2 года, собственно говоря.